Благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Мы верим и принимаем, что Духом Твоим мы уже имеем в своем духе все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Иисус, Духом Твоим направь нас. Веди нас в этом уроке и помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь научить нас. Помоги каждому из нас услышать. Помоги каждому из нас увидеть то, что Ты хочешь, чтобы мы услышали и увидели. Помажь ум каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения и помоги каждому слушающему понимать, и принимать несравненно больше. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что начавшим нас доброе дело будет совершать его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за Твой труд, за те способности и возможности, которые прямо сейчас могущественно действуют в нашем духе, в душе и в теле во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя за ум Христов во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему народу. Помоги мне направь мысли, слова и действия, чтобы каждый слушающий, каждый молящийся мог принимать по воле Твоей во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя, Дух Святой, за могущественное действие. Спасибо Тебе за это огненное служение и за то, что никто из слушающих не останется прежним. Иисус, мы верим, что там, где Дух Господень, там сила. Там Божий юбилей. Мы провозглашаем в согласии юбилей духа, души и тела на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие, и мы просим Тебя, направляй и веди нас Духом Твоим. Веди и помогай принимать и понимать несравненно больше. И мы благодарны Тебе за это, за то, что Ты не оставишь нас прежним. Спасибо Тебе за помазание. А я благословляю каждого слушающего, и я призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за те способности и возможности, в которых Ты учишь каждого из нас жить, чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми, и чтобы Царство Божие утверждалось на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, связанную с верой. Сегодня 34-й урок. И я хочу обозначить некоторые важные моменты, связанные в целом с пониманием веры. И как всегда, начну с книги Бытие, первая глава, где мы с вами видим, как Бог представляет человеку, я имею в виду нам, как участникам Завета, то, как Он творил. Я думаю, что когда-то вы задавали себе вопросом, зачем Бог в Библии записал, как Он творит? Это же Он творит, а я-то здесь при чем? Если мы читаем уже в Новом Завете, то мы встречаем такие слова, чтобы Бог говорит, что мы Ему подражали. Естественно, что в этом есть определенная связь. И связь эта просматривается через то, что Бог не просто сотворил человека и поселил человека на земле, но Бог передал человеку и творческие способности. Поэтому Бог, сотворив человека, передал человеку ответственность продолжать творить его волю дальше. И заметьте, слова «творите волю мою», оно идет красной чертой через все Писание. Даже в жизни нерожденных свыше Бог говорил им «творите мою волю, ходите моими путями». Только человек на этой земле обладает определенными способностями, чтобы творить волю Божию. Поэтому, если мы проводим связь с Бытие 1, 2 глава и с новым творением, то мы начинаем понимать, что вера, как творческая сила, которая была дана Адаму, это то, что должно продолжать творить волю Божию. Это не просто, что мы называемся верующие, и мы как бы отделены от неверующих. так чаще всего рассматривают себя верующие. Нет, вера как творческая сила – это сила, которая продолжает творить волю Божию. Нам доступно знать волю Божию. Воля Божия представлена через драгоценные Божьи обетования. Обетования даны нам не для того, чтобы мы знали волю Божию и просто ее знали. Обетования даны нам для того, чтобы мы творили волю Божию, чтобы мы утверждали волю Божию. Поэтому каждому из нас дана эта творческая сила через дар Духа Святого, чтобы каждый из нас творил Царство Божье на земле. Конечно, нам бы в большей степени хотелось, чтобы этим занимались либо те, кто служит в полном служении, либо те, кто знают, как это делать. Но у каждого из вас есть свой Эдемский сад. Он так может и остаться местом безводным и пустынным. Вам дана творческая сила, чтобы ваш Эдемский сад, который дан вам, чтобы он представлял действительно Эдемский сад. Но если вы не будете использовать веру как творческую силу для того, чтобы творить, то в основном вы ее использовать вообще не будете. Каждый из нас, он либо использует веру, либо использует страх. Посередине вы не бываете. Вы либо говорите с верой, либо говорите со страхом. Это постоянно два состояния, которые переживает каждый человек. Хорошо, я просто эти вещи обозначаю, чтобы вы понимали, что вопрос веры – это не просто вопрос принадлежности какой-то группе людей. Вера – это очень практический вопрос, он никогда не был теоретическим. О вере мы узнаем не из того, в какой мы церкви, а о вере мы узнаем из того, что человек говорит. Писание говорит: «Я веровал, потому говорил». Верующий человек или неверующий, я узнаю не из того, в какую он церковь ходит или не ходит, а из того, что в его устах. Потому что жизнь и смерть духовного творения человека находится в устах. И именно от произведения уст своих живет человек. И верующий или неверующий, это всегда говорится и вложено в уста. Именно наши уста всегда говорят о вашем выборе. Это инструмент. Это инструмент. Изучая веру, конечно, на примере веры Божией, мы с вами детально узнавали о том, как ее применять. Но есть одна очень важная деталь в применении веры Божией, с которой сталкивается наш ум. Наш ум, имея еще недостаточно обновленную степень, всегда представляет нас как теми, кто не может это делать. То есть мы всегда рассматриваем себя чаще всего в свете нашего ума, то есть то, что мы помним о себе. Поэтому у нас нет дерзновения применения веры. Я имею в виду вот дерзновение, которое надо. И сегодняшний урок, он как раз направлен на то, чтобы особенность применения веры, оно связано не с тем, насколько у вас есть дерзновение или нету. В целом, вера является определяющим в том, чтобы все, что в вашу жизнь приходило, приходило по его милости. То есть вера – одна из определяющих сторон каждого рожденного свыше, чтобы в вашу жизнь все могло приходить по милости. А почему по милости? То вы сегодня об этом и узнаете. Это тоже интересный очень момент, почему Бог говорит по вере, чтобы было по милости. Именно это откровение легло в основание вообще изучения темы веры. Потому что я, как и вы, попали в церковь, где говорили о вере. Я никогда не понимал, для меня слово «вера» больше говорило о принадлежности какой-то группе людей, которые исповедуют Иисуса Господа, и больше ни о чем. И я не понимал вообще, что значит «жить верой». Для меня это вообще был закрытый вопрос в свое время. И в целом, куда я ходил, там это не объясняли. Но по мере того, как Бог побуждал меня изучать вопрос веры, я понял, что вера – это самая практическая сторона. Это то, посредством чего в моей жизни должно все происходить. И я понял, что так или иначе я всегда что-то применяю, потому что мои уста никогда не остаются бездейственны. Мои уста всегда что-то произносят. А если Писание говорит, что я вкушаю плода уст своих, то я понял, что мои уста могут произносить веру и творить волю Божию, а могут творить волю чью-то другую, которая ничего общего с волей Божией не имеет. И это стало, как бы, знаете, в свое время началом детального рассмотрения веры все-таки как какой-то творческой способности. Хорошо. И я хочу сегодня с вами рассмотреть именно аспект веры, связанный с милостью, потому что это лежит в основании в целом этого учения о вере Божией, о практическом ее применении. Мы с вами в изучении веры увидели такой интересный момент, что грех настолько повлиял на дух, душу и тело человека, что даже после того, как что человек кается, человек не может стать во всем безупречным. Когда вы каетесь, единственное, кто переживает полное восстановление, это ваш дух. При этом ваше тело и ваш ум, они остаются прежними. Это очень важно обозначить. Если мой дух пережил полное восстановление, а моя душа и мое тело остались прежними, это говорит опять, что я несовершенный. Да. Я не безупречный. Да. Подождите, а воля Божья была запланирована Богом для кого? Для совершенного? Да. Бог никогда не планирует несовершенное. Поэтому изначальная воля Божья была запланирована для совершенного человека. Несовершенное в совершенном жить не может, потому что это определил Бог. Возникает тогда вопрос, как несовершенный может пребывать в совершенной воле Божьей? Вот это то, с чем в свое время столкнулся мой ум. И долгое время не мог найти ответа. Как это несовершенный человек может принимать совершенные Божьи обетования? И причем принимать их и еще с дерзновением утверждать. Мой ум был в конфликте. Потому что мой ум осознает несовершенность и небезупречность. И вы знаете, как мой ум предлагал это решать вопрос? Как всегда. Молись больше. Постись больше, служи больше, участвуй больше в христианской жизни, тогда ты будешь достойный. И опять-таки, я не обижаюсь на свой ум. Мой ум предлагал так, как он это понимал, так, как он это видел. Чаще всего религиозные люди, они так и движутся. Потому что мой ум мало что понимает о милости. Я говорю о своем уме, почему? Потому что в нем еще есть мудрость земная, душевное, бесовское, это процесс обновления еще идет. Но на то время его было очень много. Поэтому мой ум предложил мне тяжелый путь. Назвал это тесные врата, и я ударился в этот путь. И я пошел по этому пути. Конечно, это был изнуряющий путь, когда я пытался доказать Богу, что я достоин. Поэтому если кто-то молился час, я молился два. Если кто-то вел одну ячейку, я вел четыре. Своего рода я был, знаете, Савл чуть поменьше. Тоже, который пытался Богу что-то доказать. Я не знал, что. Но меня поддерживали в целом. Я знаю, что я бы ходил в такую церковь, где меня поддерживали. Молодец, молодец. И я думал, что в целом и Бог так реагирует. Молодец, молодец. Потому что в моем представлении то, как реагирует пастор, то, как реагирует лидер, так реагирует Бог. Это потом со временем я понял, что при этом даже что они такие, они люди. Но это со временем, это мое детство. Это неплохое время, это смешное время. В нем есть своя радость, своя печаль, свой опыт. Я ценю это время. Мне есть что вспомнить. Я могу сесть с женой на диване и такого нам вспоминать, что мы просто смеемся. Но в этом была наша жизнь, серьезная жизнь. Мы дошли до того, что мы чуть ли не молились в согласии за покаяние сатаны. Может, вы еще до такого пилотажа не дошли? Но мы собрались, давайте будем молиться за покаяние сатаны. Представляете, если он покается? Это наша жизнь была. Вот. Конечно, в большей степени все это происходило, потому что то, с чем я делюсь, мы вообще не знали. Ну, там в то время об этом и не говорили. Поэтому мы устраивали со своей жизнью разные эксперименты. Абсолютно разные эксперименты. Но по ходу того, как я изучал человека в разных его составляющих, дух, душа и тело, я дошел до того, что я понял, что ни душу, ни тело Бог не спасал. Он спас дух. А душа – это то, что нуждается в обновлении. Ну, а вопрос тела вообще снят с повестки дня. Потому что тела нам в свое время дадут новые. Эти тела, новые тела, в Библии представлены как брачная одежда. Но они будут даны в свое время. А сейчас они не безупречны. И до меня в свое время дошло, что попытка представить себя безупречным – это напрасная трата времени. Здесь наступил небольшой момент разочарования. Тогда для чего я столько времени все это делал? Но слава Богу за утешение Духа Святого, который в целом представил, что хорошего ты желал. Другое дело, ты делал это, как ты умел. Так что не расстраивайся, будем двигаться дальше. Хорошо. Поэтому с того момента у меня стало появляться первое так серьезное понимание милости Божией. И на сегодняшний день я рассматриваю милость Божию как основание вообще для чего-либо правильного понимания. Конечно, любовь Божия еще ближе в основании лежит. Поэтому для меня есть на сегодняшний день три основные составляющие благодати. Это любовь, милость и прощение. Это то, на чем строится в целом мое откровение и моя жизнь в Боге. Любовь, милость и прощение. Мы сегодня будем говорить в большей степени о милости. Поэтому я хочу положить в основание то, о чем мы говорили с вами в 8-м уроке. Интересный урок, потому что в нем мы говорили о милости или вообще в ее необходимости. И мы с вами провели небольшое исследование. Я просто хочу напомнить это исследование, а возможно и обновить ваш взгляд на милость Божью. И мы начали исследование с некоторых вопросов. Один из вопросов, который мы с вами рассматривали в 8-м уроке, это был такой вопрос. Необходимо ли проявлять милость к человеку, который делает все безупречно? Конечно, нет. Потому что он ничего не нарушает. Он все делает в соответствии с требованиями. Мы задали себе другой вопрос. А если человек все-таки допускает ошибки, нуждается ли он в милости к нему? Да. Потому что если не проявить к нему милость, то вы его просто увольняете и в отношении его не принимаете уже никаких правильных решений. Но мы задали себе такой вопрос. А если вообще убрать все требования, какие-либо могут быть? Есть ли необходимость в милости? Нет. Оказывается, что милость нужна лишь тогда, когда есть требования. Нету требований, нет необходимости в милости. Исходя из этого, мы с вами пришли к такому пониманию, что пока есть Бог дал человеку завет, но в этом завете не было никаких требований, то не было необходимости и в милости. Поэтому в Писании написано, что пока есть был завет, а это был еще период устного завета, который Бог дал Аврааму, люди жили, как жили. Они считали, что все хорошо, что они делают. В целом, по этой причине они не могли понять, где грех по завету, а где не грех. Потому что не было никаких запретов, рамок никаких не было. Но спустя какое-то время, по причине умножения греха, живущих по завету, Бог дает закон. Закон тут же обозначил грех или границы того, зачем называется грех. То есть, как только вы переступаете границы, это грех. В Писании написано, законом познается грех. И как только появился закон, человек понял, что он грешный. И в чем он стал нуждаться? В милости. Вот закон дан в целом, чтобы человек понял, что он не может быть безупречным, живя с Богом по завету. Одна из особенностей завета, который заключил Бог с Авраамом, что он назван завет вечный. Возможно, вы никогда не задумывались над этим, как это Бог заключает со смертным человеком вечный завет. Как-то оно нелогично, если Авраам умрет, а с ним заключают вечный завет. Потому что, опять-таки, этот завет, он имел очень пророческий смысл. И Бог заключал не сколько с Авраамом этот завет, сколько с Иисусом. То есть этот завет, он простирался вообще к Сыну Божьему, к тому, кто будет жить вечно. Поэтому многое из того, что Бог делал в отношении Авраама, оно вообще делалось в отношении Иисуса. Потому что только Иисус мог жить по этому завету. Но мы, смотря на этот завет, мы, смотря на закон, который был записан и дан через Моисея, понимаем, что без милости по этому завету жить невозможно. Потому что по этому завету, по этому закону, который был дан Богом через Моисея, мы приходили только к одному пониманию – нужна милость. Потому что реально выполнить человеку с небезупречным духом на то время, с небезупречной душой, с небезупречным телом было невозможно. Поэтому и написано, что закон, в случае его нарушения, производит гнев. Потому что где нет закона или где нет требований, нет и преступления. Не было закона, никто не видел преступников. Появился закон, оказывается, все преступники. И все стали нуждаться в милости. Итак, в чем состоит суть милости Божией к человеку? В первую очередь, в его желании помочь, а не наказать. Помочь, а не наказать. В книге Иакова 3 глава 13 стих написано: «Милость превозносится над судом». Знаете, если бы у Бога было желание просто наказывать, Он бы дал закон и ничего не говорил о милости. Все. Но когда Бог дает закон, Он и говорит о милости, чтобы люди поняли, что они все согрешили, но они нуждаются в милости, которую Бог предлагает. Также мы с вами говорили о том, что Бог в своей мудрости еще прежде создания мира учел все возможные события, которые будут происходить на земле. Бог учел, что человек как вечное творение в какой-то период вечности может совершить ошибку. Бог учел, что с того дня, как человек как вечное творение совершит ошибку, с того дня его дух, душа и тело не будут соответствовать требованиям совершенной воли Божией. Бог учел, что совершенный план с того дня будет недоступен человеку, и человек утратит доступ к благословениям по причине своей греховности. Бог это все учел, но Бог также учел, что даже после того, что человек покается, потому что агнец уже был приготовлен, душа человека на какое-то время будет с греховным мышлением, а тело человека какое-то время будет несовершенным. Бог и это учел. То есть, само по себе покаяние, если взять, я покаялся. Но поверьте, покаяние само по себе не делает вас совершенным. Хотя нам иногда кажется, вот я покаялся, все. Нет. Абсолютно нет. Просто через покаяние ты опять вернулся в милость. Но оно не сделало тебя безупречным. Покаяние давало тебе возможность снова оказаться в милости. Но если ты будешь продолжать грешить, то тебе придется опять каяться, чтобы возвращаться в милость. То есть Бог учел, что даже после того, как человек покается в грехах, он будет продолжать не соответствовать совершенной воле, чтобы жить воле Божией, приготовленной им еще прежде создания мира. Учитывая все это, Бог еще прежде создания мира принял решение. Принял такое решение, что если человек в какой-то период вечности все-таки согрешит, и если он примет спасительного агнца, который также был приготовлен прежде создания мира, то я буду проявлять к нему милость, даже если он будет небезупречный. Это его решение, поймите, это не наше решение. И вот это решение очень хорошо представлено царем Давидом, Псалом 24, 6 стих. «Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века». Исходя из этого, мы говорили о том, что милость Божия к человеку – это Божье требование к человеку, действующее в учтенный Богом период. Поэтому милость и относится именно к периоду, когда человек будет небезупречный. Когда человек станет безупречный, ну, в чем он не нуждается в милости? Вы нуждаетесь в милости сейчас. Когда вы будете в совершенном Царстве Божьем, будете безупречны духом, душой, телом, вы не нуждаетесь в милости, потому что вы безупречны, вы славны. Но сейчас каждый из нас нуждается в постоянной милости. А чтобы ходить в постоянной милости, что нужно постоянно применять? По вере, чтобы было по милости. Видите, как оно сразу становится понятно. То есть мы начинаем потихонечку больше понимать, что да, при небезупречности души, при небезупречности тела, мне нужно постоянно занимать какую-то позицию на стороне Бога. А Бог говорит: по вере и будет по милости. И ты будешь на моей стороне. А сатана постоянно предлагает вам: если ты хочешь быть на стороне Бога, паши как трактор, паши как трактор, паши как трактор. А Бог говорит: подожди, ты можешь пахать как трактор и отдать свое тело на сожжение, а любви и нет тебе того никакой пользы. А вера действует, и в целом оно опять все подходит к тому. Я прошел это, потому у меня есть глубокое понимание, что такое милость. Потому что как я не пытался, я чуть семью не потерял с этим трактором. Потому что я пытался для Бога строить царство. А оно ему не надо было. Богу не нужны были рабы, ему нужны были дети. А как раз вот этот период, когда я был еще ребенок, я уже хотел быть взрослым для Бога. И чуть семью не потерял. Просто вокруг меня не было людей, которые сказали: перестань, ты что? Что ты делаешь? Куда тебе 4 ячейки? У тебя еще памперсы спадают с ушей. Я могу. И семья рушилась. Потому у меня фактически в Боге как такового детства осознанного не было. Потому что я сразу паровоз видел вперед. Будем строить Царство Божие. Детства как такового не было. Это сейчас я говорю: не торопитесь. Возрастайте, укрепляйтесь, познакомьтесь с Богом как с Отцом. Пусть у вас будет период, когда Он Отец, а вы дети. Вы призваны быть Его детьми. Не торопитесь быть большими. Всему свое время. Научитесь, в первую очередь, принять Его как Отца. Научитесь жить в семье Божьей. Научитесь жить в семье Божьей, а потом научитесь работать в семье Божьей. Поэтому сейчас я, наоборот, некоторым срываю стоп-кран, говорю: не торопитесь. Возрастайте в семье, укрепляйтесь в семье, развивайтесь в семье, научитесь принимать все в семье, а потом уже и направляйтесь к тому, чтобы в семье делать какую-то работу. Хорошо. Итак, мы говорим с вами о том, что милость Божия к человеку – это Божье требование к человеку, действующее на учтенный Богом период. Следующее, что мы также отметили в изучении милости в 8 уроке, что человек совершенный ходит в любви Божией во всей полноте без всякого недостатка, а несовершенный ходит в милости Божией, чтобы через милость иметь доступ к тому, что исходит из любви Божией. То есть, если занимать такую позицию, что мы приходим к совершенному Богу, чтобы получать от Него совершенные блага, то мы несовершенны. Но чтобы мы могли получать совершенные Божьи блага, то мы приходим по милости. В этом есть момент, который я только что сказал. Совершенный ходит в любви Божьей во всей полноте без всякого недостатка, а несовершенный ходит в милости Божьей, чтобы через нее иметь доступ к тому, что исходит от любви. То есть такой Бог установил порядок, что несовершенный получает что-либо от Него по милости. По милости. Хорошо, и сейчас я обозначу некоторые цели милости Божией, которые мы отметили также в изучении Божьей милости на прошлых уроках. Цель милости. Милость Божия к человеку – это желание и готовность Бога дать человеку то, что Он для него запланировал, даже когда человек несовершен. Вы наверняка уже заметили, что очень часто говоря «милость», я применяю слова «совершен», «несовершен». Потому что именно милость в глазах Божьих делает вас совершенными. Даже при том, что вы несовершенны. Вот именно милость. Ухватитесь за это, потому что это остановит в вашей жизни вот это изнуряющее мышление, которое будет толкать вас на какие-то поступки, которые вам даже в какой-то степени еще рано совершать. Следующее, что милость Божия к человеку – это открытая дверь в совершенную волю Божью на период его несовершенства. Пока вы несовершенны, милость для вас – это открытая дверь. Исходя из этого, мы можем сказать, что если бы не милость Божия, то как только человек бы согрешил, на этом бы все и закончилось. Все. Если бы не милость Божия. Поэтому ухватитесь и держитесь за нее. Не надо это рассматривать только, знаете, как аварийный вариант на случай греха. Нет, это должно быть постоянно в каждой сфере. Никто из вас не может сказать, что в течение дня вы ни разу своими устами не согрешаете. Никто. Потому что мы не ходим в абсолютной, безупречной, совершенной воле Божьей. Мы стараемся, мы стремимся. Но то, что вы всегда, везде, вовремя и говорите только то, что правильно, вы не можете это гарантировать. И я не могу это гарантировать. Поэтому в любом случае милость лучше. В любом случае. целом дне милость лучше. Поэтому лучше целый день провести по милости, чтобы пытаться целый день пытаться Богу доказать что-то. В этом нет необходимости. Просто нет необходимости. Потому что все равно у нас это не получится. И я постараюсь донести вас до конца урока, чтобы вы понимали, что жизнь вера – это жизнь милости. Это не просто жизнь веры. Нет, это жизнь милости. Чтобы вам не показалось, что если вы верите, значит все. Нет, просто через веру вам доступна милость. Это то, в чем нуждается каждый человек особенным образом. Плач Иеремии, 3 глава, 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милость Его не истощилась». И прочитаю следующий тезис, также из тех же уроков, которые мы рассматривали, что все спланированное и приготовленное Богом для человека – основана на его любви к человеку, а после греха стала доступна по его милости к человеку. Особенность в том, что как только Адам согрешил, в нем согрешили все, а значит все были лишены возможности ходить в любви Божией и во всем приготовленном Богом навсегда. Но слава Богу за милость Божию. Опять-таки, видите, вы начинаете понимать, что милость – это его желание к вам. Все, что нам нужно сделать, это с благодарением принять. С благодарением принять. С благодарением. Поэтому в милости очень важно ваше благодарение. Принять с благодарением. Хорошо. А теперь мы переходим непосредственно к сегодняшней теме. Мы будем говорить сегодня о вере Божией как инструменте извлечения содержимого совершенной воли Божией. То есть представьте, что у Бога есть то, что Он приготовил, Его склады, Его заполнены всем потребным для жизни и благочестия. Но одна особенность этих складов, что туда может зайти только совершенный. Вот такая особенность. Но Бог говорит вам, иди и бери. Но тут же написано для совершенных. Правильно здесь написано. Но если ты подойдешь к этому складу, не рассматривая себя как безупречным, а будешь применять веру и то, что ты во Христе Иисусе, в Сыне Божьем, то тебя ангелы будут рассматривать как совершенного. Будь в нем, из него даже и не выглядывай. Я показываю вам все эти стороны, чтобы опять-таки, чтобы вы пережили, почувствовали, чтобы вы вышли из этого состояния, когда вы пытаетесь какими-то вещами что-то Богу доказать. Не пытайтесь доказать, у вас все равно это не получится. Как бы вы ни пытались, самоправедность повредит вам, чем принесет вам пользы. Вы не можете ни заработать, ни заслужить больше. Некоторым кажется, что для того, чтобы был быстрее ответ на их молитву, им нужно делать для Бога больше. Нет, скорость ответа на молитву никак не зависит от того, что вы делаете для Бога больше. Абсолютно никак не зависит. Я уже столько раз это видел, когда человек только пришел в церковь, только покаялся, помолился и получил. И те, кто не получают, вы что, как это у него так быстро получилось? Наверное, он не так активно включает мозги, как вы. Пока вы его еще не научили включать мозги. Потому что когда он начнет включать мозги, как вы, у него тоже будет тормозить все процессы. Я тоже это понял, потому что меня научили активно в христианстве включать мозги. Бог делает для нас потому что. Бог делает для нас потому что. Да не потому что. Он делает для нас, потому что он пообещал Иисусу. Вот это потому что. Хорошо. Итак, мы будем говорить сейчас о применении веры как инструмента извлечения. Я хочу положить в основание Галатам 3 глава 22 по 27 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, или закон, который Бог дал Моисею, всех объявил грешными, дабы, или то целью, цель была, обетование, данное Богом Аврааму, верующим, дано было по вере или через Иисуса Христа. А до пришествия времени жизни верой мы заключены бы, я вам даю просто расширенную трактовку, чтобы вы понимали, что вы, если я прочитаю вам, как здесь буквально написано, вам очень сложно будет понять, о чем идет речь. А я вам даю расширенную трактовку. А до времени пришествия жизни верой мы заключены были под стражей закона или под делами. До того времени, как надлежало открыться жизни верой. Итак, закон был для нас детоводителем к Духу Господню, дабы нам оправдаться от законов и последствий закона верою. По пришествию же времени веры или по тому времени, как наступила жизнь верой, мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все же вы... Буду сейчас переводить. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере в Дух Господа Иисуса, все вы в Дух Господа крестившиеся или погрузившиеся в Дух Господа облеклись». В целом, это и есть обещанное. Как говорил Иисус, «Дух Господень, который Бог пообещал Аврааму, на мне». И здесь написано, что «через веру вы облеклись в Дух Господень». Итак, после того, как вы родились свыше, после того, как ваш дух наполнился Духом Господа, теперь все, что находится в Царстве Божьем, становится вам доступно только по вере. Потому что ваш дух открыт и готов взаимодействовать с Духом Божьим. Потому что он одно целое, и он взаимодействует с Царством Божьим. При этом ваше тело и ваш ум в этом вопросе неэффективны. Потому написано, Бог ищет поклонников в духе и истине. С того момента, как вы рождены свыше, по вере, чтобы в жизни человека с Богом все приготовленное Богом еще прежде создания мира было доступно ему по милости. О чем это еще говорит нам? Нам, как рожденным свыше по вере в Иисуса Христа, как потомкам Авраама, даны обетования, чтобы по вере, независимо никаких последствий греха, каждый из нас мог иметь все, что представлено или даровано Богом в обетованиях. Каждое Божье обетование – это ключ к тому, чтобы вы могли пойти и взять то, в чем вы нуждаетесь. То, в чем вы нуждаетесь. Но особенность обетований, что они сами по себе не действуют. Для того, чтобы обетование начало действовать, вам придется применить свою веру к обетованию. А как мы применяем свою веру к обетованию? А ну напомните мне. Что мы делаем с обетованием? Вкладываем в свои уста. То есть, заметьте, у обетования, которое записано в Библии, есть такой момент, что если вы его не возьмете и не вложите, не растворите, в Писании написано, они не растворили слышимое слово верою, не растворите в своих устах, то обетование вам никакой пользы не принесет. Даже если вы будете наизусть его знать в своем уме, но применять правильно не будете, оно никакой пользы не принесет. Особенность Божьих обетований состоит в том, что когда вы вкладываете его в свои уста, вкладываете в свое сердце, посредством обетования вы становитесь причастниками божественного благоволения. То есть именно обетование в вашем духе и в ваших устах начинает открывать для вас Царство Божие. Вот это и говорится по вере. Потому что духом верую. Каждое Божье обетование, как слово веры, это сверхъестественное семя, полное власти и силы исполнить то, о чем оно говорит. То есть Бог открыл нам доступ к своей воле посредством своих обетований. Он дал нам свои обетования в Сыне Божьем, чтобы каждый, кто родится свыше, мог взять его обетование, вложить свои уста в сердце и получить по вере то, о чем говорит обетование. Давайте я представлю эту картину немножко по-другому. Представьте картину Бытие 1-2 глава. Бог творит естественный физический мир. Бог сказал, да будет свет. И что произошло? Свет стал быть. Бог сказал тверди. Твердь произведи. И что сделала твердь? Произвела. Есть одна важная особенность, что пока месть Бог обращался к предметам, пока месть Бог обращался к чему-то, что не имело воли, оно должно было творить то, что Бог говорит. Но вот Бог сотворил человека, дал ему волю и передал ему землю. То есть теперь человек должен творить. Но человек не знает волю Божию, поэтому Бог дал ему свой дух, чтобы тот мог знать его волю и творить его волю. Человек согрешил, человек утратил дух Божий. И что начинает делать Бог? Бог начинает давать человеку свою волю посредством своего записанного слова, чтобы человек мог взять записанное слово, почитать его волю. Подождите, а зачем человеку знать его волю? С какой целью? Чтобы человек творил его волю. Давайте еще раз вернемся в книгу Бытие, 1 глава. Когда Бог сказал, то что Он сказал, начало быть. Но есть момент, когда Бог сказал и записал то, что должно начать быть. Он записал это. Вы скажете, зачем записал? Чтобы теперь это сказал не он, а кто? Человек. Потому что землю-то он передал человеку. Если бы Бог мог сам без нас все продолжать говорить, он бы это делал. Но землю он передал человеку. Поэтому человек должен был продолжать говорить. О чем это говорит? Что каждое Божье обетование обладает властью и могуществом Бога, также творить на земле, как и слова, когда Бог сказал, да будет свет. Другое дело, что теперь эти обетования, это слово, человек должен вложить в свои уста и сказать во имя Иисуса. Об этом и сказал Иисус. Все, чего не скажете, верьте, что получите, и будет вам. Точно так же сказать, как Бог сказал. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, в вашем уме наталкивается на уже известные вам способы, как и что приходит в вашу жизнь. Поэтому, когда я говорю о власти в имени Иисуса через произнесенное обетование, ваш ум это не рассматривает как противовес тому, чего вы умеете. Если вы не начнете это практиковать, и не начнете видеть проявление этого в своей жизни, это никогда не станет у вас для чем-то авторитетным. Я тоже прошел этот путь. И до сих пор сталкиваюсь с людьми, которые то, о чем я говорю, вообще не рассматривают как авторитетным. Хотя Библия говорит, подражайте Богу. Но они говорят, я не стану называть несуществующее как существующее. Если Богу угодно, Он мне даст. Я понимаю, что это младенчество, которое чаще всего приводит только к одному, к разочарованию. Потому что у этого человека нету ни опыта, нету ни практики. Возможно, он и пробовал исповедовать. Возможно, он и исповедовал, но пришел к разочарованию. Почему? Потому что поднялась зелень, он ее не увидел. И не стал дальше ждать колос, полное зерно, терпение вообще не стал. Потому что детям не свойственно применять терпение. Детям свойственно сразу. Я уже помолился, уже аж 2 секунды прошло. Все, сколько еще можно ждать? Я больше не буду ждать. Это не работает. Все. А что работает? Если Богу будет угодно, Он даст. Это все дети. Но если вы собираетесь действительно быть практиком, то вам придется применять терпение. Терпение – это также является то, что нам даровано. У нас есть терпение Бога, как плод Святого Духа. И Он, этот плод, дан нам, чтобы, посеяв семя, сказав слово веры, мы не убегали сразу и не теряли рассудок, и не вели себя как-то странно, а верили, что слово производит породу своему, сверхъестественно позволяя нашей вере в терпении производить соответствующую работу. Вера и терпение – это то, что всегда должны идти вместе. Если вы собираетесь получать результаты, то без терпения – с верой у вас этого не будет, потому что мозги чаще всего сразу уводят в сторону. Не хватает терпения многим детям Божьим. Не хватает терпения. Я не сказал, что терпеть легко, особенно когда идет давление. Я не сказал, что вообще жизнь верой легко. Потому что немногие живут верой. Многие называют себя верующими, но живут верой немногие. Потому что в этом надо применять и терпение, и плоды Духа Святого, и практиковать все оружие Божие. Это целый комплексный подход. Вера – это не просто вы сказали и стало так. Это сражение. Это когда вы говорите так, и делаете все, чтобы сатана никак не смог этому попрепятствовать. Вам еще придется за это посражаться. Но с другой стороны, победа нам уже гарантирована. Потому есть момент, когда вы во всеоружие Божие выступаете и творите волю Божию, и прямо переезжаете этим катком Слова Божьего в все царство тьмы. И со стороны это выглядит нагло. Это выглядит, как ты можешь себя так вести? По-другому нельзя. По-другому нельзя. Если бы к вам в квартиру забежала злая собака и начала бегать по вашей квартире, и вы залезли бы куда-то на комод и сидели бы там наверху, то бы она продолжала бы бегать. Но вы сразу будете чувствовать себя хозяином в этой квартире, схватите что-то и начнете гнать, кричать так, что и соседи прибегут. Но когда иногда заходишь на молитву, сражение верующих, что вы делаете? Мы сражаемся. Вы с чем, с клопами сражаетесь или с кем вы сражаетесь? Вы кого хороните? Я вам показываю это не потому, что, знаете, голосом берем, а потому что есть момент, что надо подражать Богу. И если вам нужно что-то сотворить, то надо сказать, как ваш Отец Небесный, чтобы поколебалось все пространство. Практикуйте эти вещи, если вы собираетесь творить волю Божию. Итак, мы говорим о том, что каждое Божье обетование – это семя веры Божьей. Оно полно силы. Но для того, чтобы эта сила начала действовать, его нужно высвободить. Слово Божие, его обетования, записанные в Завете, обладают такой же творческой силой Божией, как и Слово Бога, сказанное в момент творения. Да будет свет. Писание говорит, Луки 1 глава 37 стих, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Скажите, у вас есть обетование в Библии, в вашей Библии? Есть обетование? Скажите, каждое обетование принадлежит вам через Иисуса? Значит, если у вас есть обетование, значит, у вас есть все, что записано в обетовании. Представляете, какой вы обеспечены всем потребным для жизни и благочестия? Я думаю, что вам нужно немножко в отношении себя жестче быть. Чтобы, имея такое обеспечение, вы не вели себя так, будто бы у вас ничего нет. Я в свое время разозлился на себя, что, имея такое обеспечение, я веду себя так, будто бы у меня ничего нет. То есть я понял, что если я не предъявлю к себе диктаторский подход, то меня всегда будет устраивать эта размазня. Ну что, всем трудно. Но ты не все. Работай над собой. Если это записано в обетованиях, у тебя это уже есть. А если у тебя это есть, то действуй, твори волю Божию. Я включился в определенный творческий процесс и продолжаю до сих пор с пониманием к нему относиться. Что есть момент, когда вера, как творческая сила, совершает свою работу. Вера – это не шептание вслух. Вера – это творение. А творение не бывает. Да будет. И упал, заснул. Нет, это не творение, это не творческий процесс. Либо процесс творения не совершается, что вы плачете и слезами Царство Божие. Есть время плакать, есть время радоваться, а есть время творить. Всему свое время. Поэтому не путайте творческий процесс с другими молитвенными моментами. Есть молитва ходатайственная, есть духовная брань, есть когда просто сострадаем, а есть творим. Поэтому всему свое время. Но я бы хотел, чтобы вот творческий процесс не путали с другими молитвами. Вы берете обетование, вы творите. Поэтому зайдите в Бытие 1-2 главу, встаньте и скажите: Господь, что мы сегодня творим? И учи меня творить. Я хочу, как ты, Отец, творить. И он начнет учить вас творить. Что творческий процесс – это тоже часть нашей молитвенной комнаты, которая не занимает, возможно, все время, но занимает какое-то время. Молитвенная комната в большей степени, оказывается, занимает у нас благодарение. Потому что мы не творим постоянно. Мы творим 2-3 минуты, а потом пребываем в благодарении. В благодарении за то, что мы натворили вчера, позавчера и третьего дня. А творим мы не так часто. Я не знаю, как вы, но я не так часто творю. Но очень часто соглашаюсь. Поэтому есть моменты, когда жена подходит и говорит: так, Олег, нам нужно то-то, то-то, давай согласимся. Соглашаемся во имя Иисуса. Мы знаем, что если двое согласятся, будет им от Отца. Заметьте, но мы не творили, но мы знаем, что это тоже часть творческого процесса. Согласиться. Но есть моменты, когда я захожу в молитвенную комнату, беру обетование и начинаю говорить, творя. Поэтому я осознаю, глубоко осознаю, что есть творческий процесс. Творческий процесс связан с какими-то вещами. А мы, кстати, здесь и в офисе тоже творим. Да будет ремонт завершен во имя Иисуса. Процесс идет внизу. Поверьте, это серьезный процесс. С серьезными материальными расходами. Но для того, чтобы он начал завершаться, надо было творить, надо было говорить. Потому что то, что вы высвободите на земле, будет высвобожденное на небе. Хотя мы могли бы здесь все миссии сидеть и плакать: Боже, куда ты смотришь? Второй этаж, то есть нулевой этаж, не задействован. И плакать, и залить его там все слезами. Но я понимаю, что если мы должны подражать Богу, то мы должны называть несуществующее как существующее и стоять в вере Богу, что то, о чем мы молились, будет нам. Это сложно? Нет. Всегда вопрос постоянства и терпения. Это всегда остается вопрос для христианского мира. Постоянство и терпение. Я спрашиваю, сколько вы стоите в вере? 10 лет. Я говорю, подождите, 10 лет. Как можно было стоять в вере? А на каких обетованиях вы стоите? А, подожди, сейчас вспомню. Как 10 лет, и ты вспомнить не можешь? Так на чем же ты 10 лет стоишь, если ты даже вспомнить? За 10 лет ты бы уже выучить его по буквам, знать на, как минимум на 5 языках. А он сейчас вспомню. 10 лет стою, сейчас вспомню. Поэтому никто и не стоял. Это просто... Хорошо, я не обижаюсь на этих людей. Я просто как бы удивляюсь милости Божией в этом процессе опять-таки. Что при всем том, как дети вот так долго остаются детьми, милость его никогда не перестает быть. Потому что милость превозносится над судом. И это всегда было так. Хорошо, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Псалом 106, 20 стих написано: Бог послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могилы их. Опять-таки он действовал посредством слова, как это написано в книге Деяний. Бог послал сынам Израилем слово, благовествуя мир. Итак, Бог явил свою милость. И это явление милости было выражено в том, что Бог в своем Сыне дал людям обетование. Все обетования, которые дал Бог Иисусу, автоматически через Иисуса стали доступны каждому, кто принял Иисуса. Следовательно, когда мы обращаемся к обетованиям, как вы думаете, кого слышит Бог? Иисуса. Он слышит Иисуса, если вы говорите во имя Иисуса. Он слышит Иисуса. Иисус является посредником, ходатаем и первосвященником. Никогда не думайте, что если вы произносите обетование, Царство Божие не обращает на вас внимания. Нет. Подходите к этому вопросу так, что не вы произносите обетование, а тот, кто в вас. Если вы подойдете с такой позиции, то вы поймете, что Царство Божие всегда слышит ваше исповедание веры. Важно, чтобы вы его сказали с верой. Тогда это будет действительно в духовном мире зафиксировано. Слово Божие, его обетование – это семя уже высвобожденной веры Божией для веры человека. Когда вы вкладываете Слово Божие в свои уста, вы вкладываете то, что Бог уже сказал с верой. Только теперь вы своей верой соединяетесь с Его верой. А если двое согласятся, будет им, чего не скажут. Поэтому, если вам доступно обетование, вам доступна вера Божья. Потому что в каждом Божьем обетовании достаточно веры Божьей, чтобы произвести это обетование. Но Бог не может заставить вас взять вас за варки и сказать: так, исповедуй. Нет, Он дает вам право выбора. Поэтому Дух Святой чаще всего помогает нам правильно выбрать обетование, если вы об этом Его попросите. Я бы рекомендовал вам при выборе обетования делать следующую комбинацию. Допустим, вы хотите стоять в вере за какой-то вопрос. И вы знаете, что в Библии более 7000 обетований. Вы не сможете их всех там копать. Поэтому вы берете, допустим, 10 обетований по нужной вам тематике. Из этих 10, есть огромная вероятность, что вам нужно всего 2. Я имею в виду рабочих для вас 2. Но вы сами не можете определить эти 2. Поэтому я постоянно это практикую. В том случае, когда я хочу стоять в вере в каком-то вопросе, я нахожу определенное количество обетований, 10, 15, 20, и начинаю эти 20 обетований читать с благодарением вслух. Просто читать. И в своем духе слушать, какие из этого списка обетований коснутся моего духа, не моего ума. Читаю, только оп, есть, коснулось. Отметил. Дальше читаю, о, есть, коснулся, отметил. И так может быть 2, может быть 3. Потом все остальные я убираю. И вот у меня уже есть и 3 семечки на одну тематику. Сложно? Не сложно. И я начинаю с этими 3 семенами уже работать. Я говорю с верой во имя Иисуса, а потом с благодарением. Спасибо тебе, Господь. И пошло. Все, один раз говорю, да будет, а потом говорю... С благодарением. Есть во имя Иисуса. И я работаю, поливаю их каждый день, поливаю. И семя производит породу своему. Вера работает. Пока вы ее не отзовете. Вам нужно работать с обетованиями. Потому что когда вы работаете с обетованиями, вы всегда в милости. В этом есть особенность Божьих обетований. Но обетование производит в нас веру. А вера всегда держит нас в состоянии Божьей милости. Держите в фокусе своей молитвенной жизни – милость Божия. Бог хочет, чтобы каждый из нас, буквально на днях я разговаривал с одним человеком, которого, как и каждого человека, живущего на Украине, касаются определенные события. И, конечно, они его волнуют, они пытаются эти события как-то коснуться его ума, посеять волнение, беспокойство. И я, размышляя с ним, говорил о том, что мы дети Божьи, мы находимся в Божьей семье. Поэтому нам нужно понимать, что Бог заинтересован, чтобы каждый из нас в это время действительно был светом миру, а не паниковским. И я напомнил этому человеку, говорю, ты понимаешь, что Бог заинтересован в том, чтобы ты не был мясом, а чтобы ты был светом миру. Вспомни, что Давид сказал, когда на него охотились. Что сказал Давид? Господь, если меня убьют, кто ж тебя прославит? Хороший еврейский вариант, правильно? Ну, почему бы не пользоваться? Моисей тоже сказал очень правильную фразу. Господь, если ты уничтожишь этот народ, то что скажут египтяне? Я вам много таких примеров библейских привести, где идет такой диалог. Господь, если нас это, то кто ж тебе послужит? Кто ж пойдет Евангелие проповедовать? И многие такие моменты я могу привести из Библии. Потому что мы семья Божья. Мы Божья семья. И кто, как не мы, должны быть светом этому миру. Поэтому мы самое ценное. И как сказал Иисус, что никто не похитит нас из руки Его. Держитесь этого. Но для этого нужно это вложить куда? В свои уста. Я веровал и потому говорил. Вера, она всегда в наших устах и в сердце. В сердце и в устах. Не в мозгах. Я про мозги вообще не говорю. И ваше тело не обязательно будет с этим соглашаться. И, возможно, ваш ум будет при этом паниковать, а тело уже собирать чемоданы. Но помните, устами исповедуют к спасению, а сердцем веруют. Вот то, что нужно всегда держать и в устах, и в сердце. Божьи драгоценные обетования. Тогда вы всегда будете пребывать в милости. Тогда. А милость превозносится над судом. Это очень радует. Хорошо. Итак, помните, по вере, чтобы все, что было приготовлено Богом для человека, еще прежде создания мира, стало доступно небезупречному человеку по милости. Давайте поблагодарим Господа. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Мы любим Тебя, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты держишь каждого из нас в руке своей, и никто никогда не похитит нас из руки твоей. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты сокрыл нас под тенью Отца своего. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь, за твой труд. И мы верим, Иисус, и мы держимся, что милость твоя превозносится над судом. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что ты открывал нам сегодня в этом уроке. И просим тебя, веди нас и дальше, чтобы каждый слушающий глубоко был погружен в милость и наполнен откровением о милости нашего Небесного Отца. Чтобы никто никогда из слушающих не пытался заслужить что-либо у Бога. И никто ни в коем случае не пытался совершать самоправедность. Помоги им, Иисус, помоги им Духом Твоим прозреть и вернуться в семью, будучи детьми, а не слугами и рабами. Во имя Иисуса. Помоги им понять, что всему свое время. Есть время детства, есть время служения. Помоги им утвердиться и укорениться в Божьей семье. Мы благодарны тебе, Иисус, ты наш старший брат, и ты помогаешь каждому из нас возрастать в царстве нашего Небесного Отца, утверждаться, укореняться, чтобы быть эффективными и плодовитыми. Спасибо тебе, Иисус, за каждого человека, которого ты привел. Спасибо тебе за то, что Духом твоим ты взращиваешь их, утверждаешь их, чтобы они были эффективными и плодовитыми. Спасибо тебе, Господь Иисус. И мы верим, что ты держишь нас в руке своей, и никто не похитит нас из руки твоей. Иисус, мы благодарны тебе за твое небесное обеспечение нас. Спасибо тебе за то, что Духом Твоим Ты направляешь и ведешь, и учишь нас, как принимать Божье небесное обеспечение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам семя для сеяния, даешь хлеб, пищу и даешь обилие посеянным. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих во имя Иисуса. Мы принимаем обеспечение с небес во имя Иисуса. А тебя всегда мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что окна небесные над каждым верующим открыты, и да изливаются все благословения до избытка. Во имя Иисуса. Аминь.